Глава 17. В этих теплых водах вечерние огни и звук волн, бьющих по бокам города, были мягче, словно море впитало в себя воздух, а лучи рассеялись, и морская вода и свет утратили свою свирепость. Армада закуталась в долгую благоуханную темноту, теперь уже определенно летнюю. Вечером скверики у таверн, по соседству с парковой зоной, земли которой оставались под паром на ютах и главных палубах, полнились стрекотом цикад, заглушавшим шум волн и тарахтение буксиров. Появились пчелы, шмели и мухи. Они жужжали у окон Беллис, разбивались насмерть о стекла. Арматцы не были ни южанами, ни северянами, ни жителями умеренного, как крабьюзонцы, климата. В любом другом месте годились бы расхожие штампы. Холодостойкий северянин или горячий южанин. Но для арматцев они не подходили. В кочевом городе климат не был чем-то определенным и ускользал от обобщений. Город смягчился. Вот единственное, что можно было сказать о нынешнем лете в данных обстоятельствах. Народ на улицах задерживался дольше. Повсюду слышался характерный говор на соли. Похоже, сезон намечался разговорчивый. Встреча происходила в кают-компании Кастера, корабля Тинтинабулума. Помещение было невелико. В нем с трудом разместились все собравшиеся. Они сидели в неудобных церемонных позах на жестких стульях вокруг побитого стола. Тинтинабулум и его товарищи, Иоганнес и его коллеги, биоматематики, маги и другие, в основном люди, но не все. И любовники. За ними у двери стоял Утер Доул, сложив руки на груди. Иоганнес, нервничая и запинаясь, говорил уже какое-то время. Дойдя до кульминации своего рассказа, он сделал эффектную паузу и хлопнул книгой Круаха Аума по столу. А когда после нескольких секунд молчания раздались первые восторженные ахи и охи, он сопроводил книгу переводом Беллис. «Теперь вы понимаете, — сказал он дрожащим голосом, — почему я созвал это чрезвычайное заседание?» Любовница взяла два документа и принялась их тщательно сравнивать. Иоганнес молча следил за ней. Губы ее от напряжения искривились, а шрам на лице завился кольцом, скрывая истинное выражение ее лица. Иоганнес заметил на правой стороне ее подбородка сморщенную кожу, струп, образовавшийся на месте новой ранки. Он бросил мельком взгляд на любовника рядом с ней и тоже увидел рану слева ниже рта. Иоганнес, как и всегда при взгляде на эти шрамы, испытывал беспокойство. Он мог сколько угодно видеть любовников, но его нервозность в их присутствии не уменьшалась. У них была необыкновенная наружность. «Может быть, это властность?» — подумал Иоганнес. «Может быть, это и есть властность?» «Кто здесь знает китайский?» — спросила любовница. Напротив нее поднял руку Лоргис. «Турган», — сказала она. «Я немного знаю», — сказал он. Голос Тургана, как и всегда, звучал с придыханием. «Главным образом нижнекитайский, но немного и верхний. Но эта женщина гораздо более сведуща. Я заглянул в эту книгу, и большая ее часть для меня — тайна за семью печатями». «Не забывайте, что хладовиновская грамматология верхнекитайского — общепринятый учебник», — сказал Иоганнес. «Учебники верхнекитайского можно по пальцам перечесть». Он покачал головой. «Очень необычный и трудный язык. Но из всех учебников это лучший. Если бы ее не было на борту и книгу переводил Турган или кто-нибудь другой, им все равно пришлось бы постоянно сверяться с ее грамматологией». Руки его поддергивались в резких агрессивных движениях.
Да, она перевела на рогомоль, но перевести с рогомоля на соль не составит труда. И вот на что нужно еще обратить внимание. Перевод здесь еще не самое главное. Может, я неясно выразился, а ум не китаец. Посетить китайского ученого мы совершенно очевидно не смогли бы. Кахнит лежит далеко в стороне от нашего маршрута, и пребывание армады в тех местах было бы для нее небезопасно. Аум — Анофелис. Их остров лежит в 1000 миль к югу, и высока вероятность, что Аум жив.
Это сообщение для всех было большой неожиданностью. Иоганнес неторопливо кивнул.
«У нас в руках бесценная вещь», — продолжал он. «Мы имеем описание процесса, результаты, мы имеем указания на район действия, все, что нам надо. Но, к несчастью, отсутствуют примечания и расчеты Аума. Как я уже говорил, текст сильно поврежден, так что у нас фактически, кроме популяризированного описания, нет ничего. Научная часть отсутствует». Мы направляемся к воронке неподалеку от южного побережья Гнуркета. Так вот, я навел справки у нескольких кактов с Дрир-Самхера, которые имели дело с анофелисами, посещали их остров. Он остановился, поняв, что в волнении говорит слишком быстро. «Очевидно, — продолжал он уже медленнее, — что мы можем двигаться в прежнюю сторону. Место нашего назначения известно нам лишь приблизительно. Мы более или менее осведомлены о том, какие виды энергии должны быть задействованы при вызове Аванка. Мы имеем некоторое представление о магии, которую нужно применить. И мы могли бы рискнуть. Но мы могли бы и отправиться на остров. Высадить на него группу, Тинтинабулум, несколько наших ученых, кто-нибудь из вас или вы оба.
Он посмотрел на любовников.
«Нам понадобится Белис в качестве переводчика», — продолжал он. «От побывавших там как-то в толку будет мало. Когда они там торговали, то пользовались в основном жестами и кивками. Но некоторые из анофелисов, несомненно, говорят на верхнекитайском. Нам понадобятся стражники и инженеры, потому что пора начать думать о том, как и где мы будем держать Аванка. И мы найдем Аума».
Он откинулся к спинке стула, понимая, что все далеко не так просто, как он пытается представить, но все же испытывая радостное волнение.
«В худшем случае может оказаться, что Аум умер», — сказал он. «Но и тогда мы ничего не потеряем. Может быть, мы найдем тех, кто помнит его и захочет нам помочь».
«Это далеко не худший случай», — сказал Утер Доул, и сразу же в воздухе почувствовалось напряжение. Перешептывания прекратились, и все лица обратились к нему, кроме любовников, которые слушали с мрачным видом, не поворачиваясь.
«Вы говорите так, словно речь идет об обычном месте, похожем на все другие», — продолжал Доул своим певучим голосом. «Но это не так. Вы даже не догадываетесь, о чем говорите». Понимаете хоть что вы обнаружили? Вы знаете, что собой представляет раса Аума? Это остров людей-комаров. В худшем случае женщины-анофелисы набросятся на нас еще на берегу и высосут всю кровь. Останется только оболочка, которая там изгниет. В худшем случае нас убьют еще до того, как мы сойдем на землю.
Последовало молчание.
«Меня не убьют!» — послышался чей-то голос.
Иоганнес едва заметно улыбнулся. Голос принадлежал Брейету, математику как-то. Иоганнес попытался поймать его взгляд. «Отлично сказано!» — подумал он. Любовники кивали.
«Мы учли сказанное тобой, Утер», — сказал любовник, гладя свои маленькие усики. «Но не будем преувеличивать. Есть способы обойти проблему, как указал этот джентльмен».
«Этот джентльмен как-то», — сказал Доул. «Но для тех из нас, у кого в жилах течет кровь, проблема остается».
«И тем не менее», — властным голосом сказал любовник, «я думаю, было бы глупо полагать, что сделать ничего нельзя. Мы действуем иначе. Начинаем с того, что рассматриваем наши сильные стороны, составляем наилучший план, а уже потом находим пути обхода проблем. Похоже, что наш путь к успеху лежит через этот остров. Значит, туда мы и должны направиться.
Доул не шелохнулся. Выражение его лица было бесстрастным. Ни единым жестом не выдал он своих уязвленных чувств. «Проклятье!» — разочарованно выкрикнул Иоганнес, и все повернулись к нему. Он был и сам потрясен своей вспышкой эмоций, но продолжал с той же горячностью. «Конечно, тут есть и трудности, и проблемы», — страстно сказал он. «Конечно, мы должны будем немало потрудиться, и от нас потребуются немалые усилия. Возможно, нам понадобится защита, и придется взять с собой бойцов кактов, или конструктов, или еще боги знают кого. Но что здесь происходит? Вы меня слышите или нет?»
Он почтительно, словно священную сутру, взял в руки книгу Аума.
«У нас есть книга, у нас есть переводчик. Эта книга — свидетельство того, кто знает, как поднять Аванка. Это меняет все. Какая разница, где он живет? Ну хорошо, его земля не очень гостеприимна», — он бросил взгляд на любовников. «Но ведь ради нашей цели мы готовы отправиться куда угодно. Мы даже не имеем права говорить об отказе от экспедиции».
Собрание двигалось к концу, а любовники по-прежнему говорили довольно уклончиво. Но теперь атмосфера переменилась, и Иоганнес чувствовал, он не один это знает.
«Пожалуй, пришло время заявить о наших намерениях», — сказала любовница, когда все уже собирали свои заметки.
В комнате находились люди, привычные к обстановке секретности, и ее предложение потрясло их. Но Иоганнес понял, в ее словах есть глубокий смысл.
«Мы знали, что однажды придется рассекретить эту тайну», — продолжила она.
Ее любовник кивнул.
В проекте поднятия Аванка участвовали ученые из Джхура, Шадлера, Зубца Часовой Башни, и из вежливости с правителями этих кварталов были проведены консультации. Но внутренний круг целиком состоял из представителей Саргановых вод, из тех, кто, в отличие от самих любовников, ни разу не отошел от традиции, кто никогда не лелеял мысли о бегстве. Доступ к информации о проекте был строго ограничен. Но план такого масштаба невозможно было вечно хранить под спудом.
«У нас есть Сорга», — сказала любовница, — «поэтому мы решаем, куда нам всем направляться. Но что будет думать остальная часть города, пока они, заякорившись неизвестно где, будут ждать возвращения экспедиции? Что они будут думать, когда мы доберемся до воронки и вызовем этого треклятого Аванка? Их правители будут помалкивать, потому что те, кто в союзе с нами, прислушаются к нашей просьбе. А наши противники не пожелают, чтобы эта история всплыла на поверхность. Они не знают, за кем пойдут их подданные. Возможно, — заключила она, понизив голос, — пора привлекать граждан на нашу сторону, заразить их энтузиазмом».
Она посмотрела на своего партнера. Как и всегда, они, казалось, понимали друг друга без слов. «Нам нужны сведения на каждого, кто высадится на остров. Мы должны приглядеться к новоприбывшим, может, среди них есть нужные нам специалисты. И на всех кандидатов нам нужны данные с точки зрения безопасности. Кроме того, придется взять в экспедицию представителей всех кварталов».
Он улыбнулся, шрамы окаймляли его лицо, и взял перевод Белис. Когда Иоганнес подошел к двери, любовники окликнули его.
«Идемте с нами», — сказал любовник, и у Иоганнеса засосало под ложечкой.
«Вот Джабер», — подумал он, — «что еще? Я уже наелся вашей компанией».
«Идемте, нам нужно поговорить», — повторил любовник и замолчал, давая своей напарнице закончить за него.
«Мы хотим поговорить с вами об этой женщине, о Хладвин», — сказала она.
Было уже за полночь, когда Беллис разбудил сильный стук в дверь. Она встала, думая, что это Сайлос, но тут увидела его. Он лежал неподвижно, с открытыми глазами, рядом с ней. Оказалось, что это Иоганнес. Беллис откинула волосы с лица и моргнула, увидев его на пороге.
«Кажется, они ухватились за эту идею», — сказал он.
Беллис даже рот открыла от изумления.
«Послушайте, Беллис, они заинтересовались вами. Они, конечно, понимают, что вы, так сказать, не их материал. Ничего страшного, чтобы вы знали», — поспешил он успокоить ее. «Нет-нет, ничего опасного, но и любви особой к вам не питают, как к большинству похищенных. Лучше не выпускать из армады. Обычно проходит несколько лет, прежде чем новичкам дают пропуска».
«Неужели это все?» — крутилась в голове у Беллис мысль. Тоска и одиночество, ностальгия по Нью-Крабью-Зону. Ей казалось, что от нее отрезали часть ее самой. Неужели это свойственно тысячам таких, как она? Неужели все настолько банально?
«Но я передал им все, что вы мне говорили», — проговорила Аганнес, улыбаясь. «Я ничего не могу обещать, но я думаю, лучше вас кандидатуры не найти, и я им это сказал».
Беллис вернулась в кровать. Сайлос делал вид, что спит, но она все поняла по его неглубокому дыханию. Она наклонилась над ним, словно собираясь страстно поцеловать, но потом губы нашли его ухо, и она прошептала.
«Дело пошло».
За ней пришли на следующее утро. Это случилось после того, как ушел Сайлос, отправившийся в подпольный мир армады, чтобы вести свою тайную, незаконную деятельность, заниматься работой, ради которой ему приходилось проникать под кожу города. Сайлос был опасен для армады, и ему не приходилось даже думать о высадке на остров Анофелисов. Двое стражников саргановых вод с пистолетами, небрежно засунутыми за пояса, провели Беллис в кабину аэростата. Путь от Хромолита до Грандоста был короток. Корпус огромного парохода возвышался над городом. Шесть колоссальных мачт, трубы, пустые палубы без домов или башен. В небе было полно аэростатов. Десятки маленьких кабин висели в воздухе, как пчелы вокруг улья. Тут были и чужеземные аппараты, перевозившие тяжелые грузы между кварталами, и чисто армадские крохотные одноместные шары с висящими под ними пассажирами. Чуть поодаль находились военные аэростаты эллиптической формы с орудиями. А над всеми ними массивный, потрепанный воздушный корабль «Высокомерие». Они сделали крюк над армадой, летя ниже, чем привыкла Беллис, поднимаясь и опускаясь в соответствии с геометрией крыш и мачт. Внизу проплыли кирпичные муравейники, напоминающие трущобы Нью-Крабью-Зона. Построенные на тесном пространстве палуб, они выглядели довольно шаткими. Наружные стены находились вплотную к воде, а из-за проулочков дома были до невозможности узкими. Из-за дымки, стоящей над джигом, носовая часть которого была отдана под промышленные сооружения, литейные и химические цеха, появилась громада Грандоста. Беллис испытывала неуверенность. Она еще ни разу не была внутри этого корабля. Интерьер его был аскетичным. Панели темного дерева, литографии и гелиотипы, витражи. И хотя все в этом лабиринте коридоров и кают было трачено временем, но содержалось в порядке. Беллис заперли в маленькой комнатке и оставили ждать. Она подошла к окну с железной решеткой и посмотрела вниз на пестроту армадских кораблей. Вдалеке виднелась зелень Крум-парка, словно плесень расползлась по палубам нескольких кораблей. Комната, в которой она находилась, возвышалась над всеми окружающими судами. Далеко внизу обрывался борт Грандоста.
На одном уровне с ней были дирижабли и множество тонких мачт.
«Вам известно, что это Корбьюзонский корабль?»
Беллис узнала голос, еще не успев повернуться. Он принадлежал мужчине со шрамами, любовнику, который без своей подруги стоял в дверях. Беллис была потрясена. Она знала, что ее ждут допросы, проверки, но этого никак не предполагала. Не думала, что следователем будет он.
«Я перевела книгу», — подумала она. «Я заслуживаю особого обращения».
Любовник закрыл за собой дверь.
«Его построили больше 2,5 веков назад, в конце обильных лет», — продолжал он на рогомоле с едва заметным акцентом.
Он сел и жестом пригласил ее сделать то же.
«И есть сведения, что обильные года закончились именно из-за строительства Грандоста», — сказал он ровным голосом. «Выдумки, конечно, но такое совпадение несет в себе полезную символику. Падение началось в конце 1400-х. А лучшего символа заката науки, чем этот корабль, не придумать. Тщетно пытаясь доказать, что Нью-Корбьюзон все еще переживает Золотой век, они решили соорудить вот это. Конструкция хуже некуда». Ради выигрыша в скорости они поставили эти дурацкие грибные колеса по бокам вместе с винтом.
Он покачал головой, не отрывая глаз от Беллис.
«Невозможно привести в движение такую громаду с помощью колес. Поэтому они и торчали бесполезными наростами, нарушая форму обводов, тормозя корабль. А это означает, что винт не мог работать в полную силу, и управлять кораблем было невозможно. Разве это не насмешка судьбы? Но одно им удалось. Они вознамерились построить самое большое судно в мире. Им пришлось спустить его на воду боком в устье у Железного залива. И в течение нескольких лет оно болталось там вблизи берега. Внушающее трепет, но такое нескладное. Они пытались использовать его во Второй пиратской войне, но оно оказалось неповоротливым, как закованный в броню носорог. А корабли Суроши и Джесхала легко танцевали вокруг него. В Нью-Корбьюзоне вам скажут, что корабль затонул. Но на самом деле это не так. Мы захватили его. Пиратские войны были замечательным временем для армады. Реки крови... Корабли исчезали каждый день, терялись грузы, матросы и солдаты были по уши сыты сражениями и смертями и думали только о том, как бы поскорее бежать. Мы похищали корабли, технологии и людей. Мы росли и росли. Мы захватили Грандост, потому что могли это сделать. Вот тогда-то Саргановы воды и заняли лидирующее положение в Армаде и с тех пор не теряли его. Этот корабль — наше сердце, наша фабрика, наш дворец. Как пароход он был ужасен, но как крепость великолепен. То была последняя великая эпоха Армады.
Последовала долгая пауза.
«Но теперь все меняется», — сказал любовник, улыбнувшись ей.
И начался допрос. Когда все закончилось, и Беллис, щурясь от солнца, вышла из каюты, оказалось, что ей не вспомнить в подробностях, о чем ее спрашивали. Многие вопросы касались перевода. Трудно ли ей было переводить? Были ли пассажи, которые не давались? Может ли она говорить на верхнекитайском или только читает? И так далее, и тому подобное. Были вопросы, призванные выявить ее душевное состояние, ее отношение к Армаде. Беллис отвечала с осторожностью, балансируя на грани лжи и правды. Она не пыталась скрыть свое недоверие, свое возмущение тем, как с ней поступили, свое негодование, но при этом она слегка смягчала свои чувства, сдерживала, чтобы они не казались опасными. Она пыталась делать вид, что не пытается делать вид. Снаружи Беллис, конечно, никто не ждал. И это смутно обрадовало ее.
Она сошла по крутым мосткам, спускавшимся с Гран-Доста, на корабли помельче. Она направилась домой по сложному, запутанному лабиринту улочек и проулков. Путь ее пролегал под кирпичными арками. Воздух был насыщен всегдашней армадской солоноватой влагой. Дети здесь и там играли во что-то вроде толкушек и поймаек. Игр, которые Белли вспомнила с детства, словно уличные забавы по всему миру восходили к одному источнику. Рядом с маленькими кафе в тени полубаков играли в свои игры родители. В трик-трак и шатаранг. В небесах, роняя помет, парили чайки. Проулки раскачивались в такт с волнующимся морем. Беллис наслаждалась одиночеством. Она знала, что, будь здесь с ней Сайлос, это ощущение сообщничества испортило бы ей настроение. Любовью они давно уже не занимались. Это случилось всего два раза. После тех двух случаев они спали в одной кровати и раздевались друг перед другом без стыда или колебаний. Но обоих, казалось, не тянуло к любви. Словно секс, которым они воспользовались, чтобы раскрыться друг перед другом, установить канал связи стал ненужным. И дело было не в том, что желание покинуло Белис. Две или три последние ночи, проведенные ими вместе, она дожидалась, когда Сайлос уснет, а потом тихо мастурбировала. Она часто скрывала от него свои мысли и делилась только тем, что было необходимо для составления общих планов. Не без удивления Белис поняла, что Сайлос ей, в общем, безразличен. Она была благодарна ему, она находила его интересным и привлекательным, хотя и не столь обаятельным, каким он считал себя сам. У них оставалось немало общего. Великая тайна, планы, которые не должны были провалиться. В этом деле они были товарищами. Белис не возражала против того, что он спит в одной с ней кровати. «Возможно, я как-нибудь еще оседлаю его», — с непроизвольной ухмылкой думала она. Но близости не было. При том, что их объединяло, все это казалось слегка странным. Но Белис оставалось только констатировать факт. На следующее утро, между 5 и 6, когда небеса еще оставались темны, над Гран-Достом собралась флотилия дирижаблей с мужчинами и женщинами. Они таскали какие-то тюки с наспех отпечатанными листовками, запихивали их в кабины аэростатов, горячо обсуждали маршруты, сверялись с картами. Они разделили армаду на сектора. Когда свет начал заполнять город, они неторопливо поднялись в воздух. Уличные торговцы, фабричные рабочие, стражники и тысячи других людей смотрели из своих кирпичных или деревянных обиталищ вокруг Гран-Доста с немыслимой паутины лодок сенного рынка, из возвышающихся над мачтами окрестных судов башен книжного города, Джхура, «Ты и твой». Видно было, как поднялась первая волна дирижаблей и рассеялась над кварталами города. Потом, стараясь удержаться в заранее определенных точках, аэростаты пролили на город бумажный дождь. Словно конфетти, словно бутоны, которые уже начали распускаться на морозостойких деревьях армады, листовки, описывая круги в воздухе, стали во множестве опускаться. Воздух наполнился шелестом листков, соприкасающихся друг с другом, и криками чаек и воробьев в испуге устремившихся прочь. Армадцы поднимали головы, закрывая глаза от солнца козырьками ладоней, видели бегущие по синему небу облака и под ними летящие вниз кипы бумаг, рассыпавшихся в воздухе. Часть листков упала в трубы. Намного больше оказалось в воде, и они, попав в промежутки между судами, покачивались теперь на волнах, насыщались влагой. Краска на них расплывалась, текст становился нечитаемым, их пробовали на вкус рыбы. Наконец бумажные волокна размокали, и они уходили вниз. Под водной поверхностью виднелся снежный настил из разлагающейся бумаги. Но много листков оказалось на палубах армадских кораблей. Снова и снова облетали дирижабли пространство над городом. Проходили над каждым кварталом, выискивали пути между высокими мачтами и башнями. Разбрасывали листовки. Люди, любопытные и восхищенные, хватали листки прямо в воздухе. В городе, где бумага ценилась на вес золота, такое расточительство было совершенно необычным. Известие о содержании листков распространялось быстро. Когда Беллис спустилась на хромолит и пошла по ковру листовок, устилавшему палубу и шуршавшему, как шелушащаяся кожа, вокруг уже шли горячие споры. Люди стояли в дверях своих лавок и домов, перекрикивались, бормотали, смеялись, размахивая листовками. Пальцы их были в типографской краске. Беллис подняла голову и увидела один из последних аэростатов, движущихся к правому борту. Тот удалялся от нее в сторону Джхура, а за ним клубилось летящее вниз облако листовок. Она подобрала одну из бумажек, приземлившуюся у ее ног. «Граждане Армады», — прочла она, — «после длительного и кропотливого исследования мы близки к достижению, которое удивило бы наших предков. Недалек новый день. Наш город отныне и впредь будет двигаться не так, как раньше». Беллис быстро пробежала страницу, пропуская пропагандистские измышления. Ее глаза остановились на ключевом слове, выделенном жирным шрифтом. «Аванг». Беллис испытала прилив противоречивых чувств. «Я сделала это», — подумала она, одержимая странной гордостью. «Я привела это в действие». «Великолепная работа», — задумчиво сказал Тинтиннабулум. Он сидел на корточках перед анжевиной, изучая ее нижнюю металлическую половину, разглядывая и трогая детали двигателя. Женщина чуть откинула назад свою верхнюю телесную часть, терпеливая и бесстрастная. Уже несколько дней Тинтиннабулум отмечал перемены, произошедшие в его помощнице. Слышал, что ее двигатель гудит по-новому. Двигаться она стала быстрее и точнее, могла закладывать крутые виражи и останавливалась быстро и бесшумно. Ей стало легче проезжать по качающимся мостикам Армады. Исчезло ее всегдашнее внутреннее беспокойство. Прекратились постоянные поиски угля или дерева. «Что случилось с твоим двигателем, Анжевина?» — спросил Тинтиннабулум. И она, улыбаясь от распиравшей ее робкой радости, показала ему. Он стоически покопался в ее трубках, обжигая руки о котел, обследовал ее обновленные металлические внутренности. Тинтиннабулум знал, что наука в Армаде пребывает в убогом состоянии. Она была такой же пиратской, как и экономика и политика города, продукт воровства и случая, разномастная и непоследовательная. Инженеры и маги набирались опыта на полуразрушенном, устаревшем оборудовании и похищенных изделиях такой немыслимой конструкции, что разобраться в них было невозможно. Наука в Армаде представляла собой лоскутное одеяло. «Этот человек», — пробормотал он, запустив по локоть руки в двигатель анжевины и трогая пальцами трехступенчатый выключатель на спинке ее шасси, «этот человек, может, и обычный механик, но работа великолепная. Немногие в Армаде сумели бы так». «Почему он это сделал?» — спросил он. Ответить на это Анжевина могла лишь туманно. «Ему можно доверять?» — спросил Тинтиннабулум. Тинтиннабулум и его команда не были уроженцами Армады, но их преданность саргановым водам никто не ставил под сомнение. Рассказывали о том, как они попали на Армаду. Любовники нашли их неким эзотерическим способом и убедили работать в городе за жалование, размера которого никто не знал. Для них были разведены канаты и цепи, связующие воедино ткань саргановых вод. Квартал открылся перед ними, и Тинтинабулум смог войти и прижиться в самом сердце города, который опять сомкнулся за ним. В то утро Анжевина тоже подобрала одну из листовок, неожиданно заваливших улочки Армады, и узнала, в чем суть проекта саргановых вод. Эта новость взволновала ее, но, как ей стало ясно, не особенно удивила. Она давно уже допускалась на официальные слушания, видела книги на столе Тинтинабулума. Ей попадались на глаза диаграммы и незавершенные расчеты. Узнав, в чем суть проекта, Анжевина сразу же поняла, что давно уже это знает. В конце концов, разве она не работала на Тинтинабулума? А кто же он, как не охотник? В его комнате было полно свидетельств. Книги? Ни у кого другого книг за пределами библиотеки ей видеть не приходилось. Гравюры, бивни, украшенные резьбой, сломанные гарпуны, кости, рога и шкуры. За годы ее работы Тинтинабулум и его семерка отдавали все свои знания и опыт саргановым водам. Рогатые акулы, киты и кети, костерыбы, шелорки — всех он выследил, загарпунил, поймал. Кого на пищу, кого из самозащиты, кого ради удовольствия. Порой, когда все восемь собирались вместе, Анжевина прикладывала ухо к деревянной панели, прижималась к ней изо всех сил, и хотя до нее доносились лишь случайные слова, этого было достаточно, чтобы понять, здесь готовится что-то необыкновенное. Она слышала, как корабельный сумасшедший по имени Аргентариус, которого никто никогда не видел, кричал на них и бронился, говоря, что боится. Анжевина догадывалась. Он стал таким, потому что когда-то давно на него напала одна из их жертв. Но это не остановило его товарищей. Они утверждали свою власть над глубинами моря, пытались проникнуть в это жуткое царство. Говоря об охоте, они приходили в небывалое возбуждение от всех этих левиафанов, лохаму, корозубец. Так почему бы не поймать Аванка? Ничего удивительного в этом на самом деле нет, думала Анжевина. «Ему можно доверять?» — повторил Тинтинабулум. «Можно», — сказала Анжевина. «Он хороший человек. Он благодарен за то, что его избавили от отправки в колонии, и зол на Нью-Крабьюзон. Он по собственному почину подвергся переделке, чтобы лучше нырять, лучше работать в порту. Теперь он стал морским обитателем. Он предан саргановым водам не меньше, чем любой местный уроженец». Тинтинабулум поднялся и закрыл котел Анжевины. Губы его задумчиво сложились в трубочку. У себя на столе он нашел длинный, написанный от руки список имен. «Как его зовут?» — спросил он, а, услышав имя, кивнул и тщательно вывел. «Флорин Сак».